Сегодня я хочу поделиться словом, и я не хочу сказать, ну, скажем, поделиться какой-нибудь такой среднестатистической мотивационной проповедью на тему типа, знаете, сейчас модно так, что проповедовать, что есть какое-то одно место писания, или я рассказываю свой собственный опыт. Свой собственный опыт – это неплохо, но как, хорошо, когда свой опыт объясняет Писание, а не Писанием объясняет свой собственный опыт, да? Потому что во главе угла должно стоять Божье Слово. Не в смысле, о, классно будет, ты помолись, будут у тебя деньги и машина, и все будет у тебя нормально, а если еще немножко помолишься, будет еще немного лучше. А люди молятся, а ничего не происходит, потому что молятся не так. И иногда, знаете, как я сказал недавно одному человеку, сказал, что проблема заключается в том, что мы больше верим не в Бога, а в свою собственную веру. Мы начинаем больше верить в молитву. А мы должны верить Богу, правда же, в Бога, Его Слово. Молитва, там еще разные другие средства, которые мы используем, и исповедание, там, и так далее, это средства достижению цели и результата. Так что сегодня у меня есть сердце сказать, прочитать очень известное местописание. Матфея, 5 глава, с 1 стиха написано, что Иисус, увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. Иисус всегда во времена своего служения всегда видел народ, всегда было много людей вокруг. И всегда у него было, что им дать, что сказать, и он служил им постоянно. И так как я так понимаю, что людей было очень много, он взошел на гору, чтобы видеть всех. И кто из вас был в Израиле, на Святой Земле, у них там это место, даже называется гора Блаженств. Это то место, где, как говорится, или как говорит история или предание. Ну, это большая территория, в смысле... побережье моря Галилейского, но где-то там на побережье Иисус находился, и он увидел много народа, он зашел на гору, и написано, когда он зашел на гору, тогда сел, и приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря... И здесь он говорит как минимум 8 вещей. Эта гора называется гора Блаженств в Израиле. Блаженство, или Иисус говорил о блаженстве, Иисус говорил о преимуществе, Иисус говорил о благословении. Он говорил, что есть люди, которые будут поступать так или жить так, и в их жизни будет что-то происходить, они будут благословленными. И я хочу сегодня коснуться этих стихов. И давайте прочитаем написанное. Он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не им Царство Небесное, а их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды или праведности, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Или написано, что они будут видеть Бога. Классно, не так ли? Также Писание говорит, что Бога не видел никто никогда. Но это чуть позже об этом поговорим. Но если сердце чистое, тогда можно видеть Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ибо их есть Царство Небесное, не им Царство Небесное, а их есть, им принадлежит Царство Небесное. Блаженны вы, вау, это разговор о ком-то, здесь написано обо мне. Блаженны вы, Иисус говорит ученикам, вы блаженны. Знаете, мне кажется, ученики, затаив дыхание, подумали, что касается меня, в чем мое блаженство и благословение? Сейчас Иисус что-то скажет. Он говорит, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать вас, и всячески неправедно злословить за имя мое. Вау, они, наверное, не ожидали такого поворота. Он говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. И так далее. Вы соль земли, вы свет миру. И так далее. Но это не самая главная тема. Я хочу сегодня коснуться нескольких этих пунктов, о которых говорил Иисус. Это классика. Называется Нагорная проповедь Иисуса Христа. И если вы обращаетесь к библейскому учению, то Нагорная проповедь – это не только эти 5, 7, 8 или 10 стихов. Нагорная проповедь – это 5 глава, и это также 6 глава. И в 5 главе Иисус говорит, что вы слышали, что не убивай, ибо кто убьет, тот подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду и так далее. Вы слышали, что сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину или на человека противоположного пола, ну, как здесь написано, я читаю, смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Сказано также, если кто разведется с женой, пусть даст ей разводное письмо или разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали, что сказано древним, не приступай клятвы, а я говорю вам, не клянись вовсе. Это учение Иисуса Христа. И вы знаете, это круто, это классно, если бы мы почаще обращались к этому, знаете, чтобы мы не просто размывали границы и говорили, а у меня есть такие причины, а у меня есть такие доводы, и так далее, и тому подобное. Есть слова Иисуса Христа, на которые мы равняемся. И третий стих написано, хочу немного порассуждать на эту тему. Иисус говорит, есть большое благословение, когда человек является кем-то, как он сказал, блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Если вы читаете немножко дальше, там несколько глав дальше, Иисус говорит такие слова, что это 11 глава Евангелия от Матфея, 12 стих, что «От дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие берется усилием, и употребляющий усилия восхищает его». Правда же, да? То есть необходимы какие-то усилия, чтобы жить в Царстве Божьем, чтобы восхищать Царство Божие, чтобы быть на территории Царства Божьего. Не просто юридически, но по факту, не просто потому, что так написано, не просто потому, что так Библия говорит, но по факту, чтобы видеть Царство Божье в своей жизни, да? И Иисус говорит, что нужно некоторые усилия употреблять для этого. И здесь он в этом стихе говорит, блаженны нищие духом. Я думаю, что, наверное, трудно найти местописание, которое бы было настолько знакомо, более знакомо, чем это. Но также, наверное, трудно найти другое место Писания, которое было бы настолько актуально, как это. Правда же, да? Блаженны нищие духом. И если вы смотрите один из переводов, он говорит, там написано, что блаженны или благословенны те люди, которые осознают свою постоянную потребность в Боге. То есть, благословенны те люди, которые живут в осознании своей постоянной потребности в Боге. Вы знаете, у нас есть много потребностей, правда же, да? У нас есть много нужд. И даже иногда люди становятся зависимыми в каких-то вопросах, в каких-то сферах своей жизни от чего-то. Вот. Но Писание говорит, что у нас есть так же, как Иисус сказал, что у нас, у верующих людей, есть колоссальная потребность, которую мы иногда не осознаем. Это потребность в том, чтобы ходить с Богом, потребность в Боге каждый день. Один из переводов говорит так, что блаженные осознающие свою духовную потребность в Боге, так как Царство Божие принадлежит им. Есть много разных вещей, которые, по сути дела, нам могут в некотором смысле заменить общение с Иисусом. И мне кажется, если бы это не был довольно сложный вопрос, об этом бы Иисус не говорил так прямо и конкретно, и Он говорил об этом не один раз, но Он говорит, что одно из условий, как ты можешь восхищать Царство Божие, жить в Царстве Божьем, предвосхищать Царство Божие, ходить и видеть Царство Божие в своей жизни, это сохранить или находиться в состоянии, когда ты осознаешь, что я нуждаюсь в Боге. И это не общим, я хочу сказать, что это не общим такая, знаете, фраза, такая, ну, общая теоретическая фраза. Мы все нуждаемся в Боге. Друзья, о чем мы здесь сидим? Мы же церковь. Мы в церкви, потому что мы в Боге нуждаемся. Ну, и по разным другим причинам мы еще в церковь приходим. Вот. Но это не общая фраза. Мы нуждаемся в Боге в нашем каждодневном бытии, во всех, знаете, вещах в нашей жизни, что касается нашего самосознания, наших ощущений, нашего внутреннего мира, что касается наших взаимоотношений, что касается нашего призвания, что касается нашего служения. Это относится ко всему, потому что Библия говорит, что «Ибо без меня вы не можете делать ничего». Это колоссально крутое откровение. И знаешь, не всегда мы приходим и осознаем это откровение, живем в этом откровении. Но Иисус сказал такие слова. Он подозвал учеников, там сидела толпа людей или стояла, они ожидали его. И он позвал учеников, и он начал их учить. Он начал их учить. Написано здесь, что когда сел, приступили к нему ученики, и он учил их, говоря, есть большое благословение, есть огромное благословение, или блаженны те люди, благословленные те люди, которые живут жизнью и которые каждый день своей жизни осознают свою зависимость от Бога. Они нуждаются в Нем. Блаженны. Он даже, ну я не знаю, это слова Иисуса Христа или это синодальный перевод, но мне кажется, в некотором смысле удачно сказано, блаженны нищие духом. То есть, духовно нищие не в смысле духовные банкроты, а в смысле те люди, которые, у них, знаете, у них есть, это странные немного люди, но у них есть такой пунктик в жизни, знаете, такой пунктик. У нищих людей есть постоянный такой пункт в жизни, знаете. Это кнопка. Они ходят, они живут, они проживают свою жизнь. У них такой пунктик. У них недостаток, как восполнить нужду. Не хватает пищи, не хватает денег, не хватает средств и так далее. Они испытывают на себе свою нищету в своей жизни. Это их окружает, они видят недостаток. Ну, я не буду долго об этом говорить. Но Иисус говорит, блаженны нищие духом. Вы знаете, и с одной стороны, может быть, это неудачное слово. Можно было бы сказать... Если бы Иисус сказал так, что это круто, если ты любишь Бога. Но Он сказал, блаженны нищие духом. Потому что у них есть шанс. Они тогда, их благословение заключается в том, что они будут по факту реально видеть Царство Божие в своей жизни. Царство Божие это есть проявление Бога, проявление Его силы, проявление Его благодати. Проявление в его присутствии, проявление его любви. Потому что, ну, скажу вам честно, я не заморачиваюсь, и я думаю, вы также не заморачиваетесь особенно относительно тех вещей, которые вам не особо нужны. Правда же, да? Вы сидите все служение и думаете о чем-то, что вам вообще не надо. Потом, знаете, или проводите дни, недели, месяцы. Вы здесь, все здесь, да? Потом думаете, вау, так это мне вообще не надо. Я и знал, что это мне не надо. Зачем я об этом думал? Ты провел время. Ты потратил столько сил, времени. Ты просидел в интернете, в гугле часами, 5 ночей или 10. Это просто тебе было не надо. Вы знаете, но... Это правильно, когда мы ищем чего-то, потому что нам это надо. Я скажу, если в этом проблема, я не хочу искать проблемы, знаете, я здесь не со специальным приспособлением искателя проблем. Нет, просто мы живем, такова жизнь, такова реальность. Есть много разных вещей, которые могут, знаете, ну, как бы заменить нам настоящее, да? В смысле... Если ты не пьешь настоящий йогурт, ты пьешь какой-нибудь пластмассовый йогурт. Ну, в смысле, ты думаешь, а какой пластмассовый йогурт я пью? Ну, какой-нибудь, как мне доктор сказал, не пей никогда этот йогурт, который долго не портится, потому что он не настоящий. Ну, реклама говорит, что это круто, знаешь. Яготинский йогурт, он стоит у тебя неделю в холодильнике, не портится вообще. Если ты поставишь его у себя на кухне, тогда все мухи и мошки наоборот разбегутся и покинут твою квартиру. И, но я к чему говорю, что есть много вещей, не то чтобы ненужных, но они как бы заменяют нам настоящее, они не совсем то, что нам надо, знаете. Все должно быть на своих местах, правда же, да? И главное должно быть на главном месте, то, что должно быть на втором месте, то должно быть на втором месте, то, что должно быть на третьем месте, то должно быть на третьем месте в нашей жизни. И знаете, есть такой термин в психологии, по-моему, да, называется сублимация, если я не ошибаюсь. Когда мы пытаемся недостаток чего-то в жизни заменить, например, интенсивно какими-то действиями в другой сфере. Правда же, да? То есть, по-моему, это так называется. Когда, например, у людей не хватает внимания в семье или где-то, они просто замучают вниманием каких-то людей на фирме там, и так далее. Когда у них не хватает, там, не хватало любви в детстве, они так нуждаются в этом, и они переключаются и ищут какие-то заменители, чтобы удовлетворить себя, и чтобы чувствовать себя нормально. Иисус сказал, блаженны нищие духом, ибо их, потому что им принадлежит Царство Небесное. Их есть Царство Небесное. Это их Царство Небесное. Ты скажешь, что не мое Царство Небесное? Нет, твое и мое. Но чем больше мы будем зависимыми, чем больше мы будем нищими, чем больше будем искать Бога, тем больше Царство Небесное будет проявляться в нашей жизни. Вы здесь, друзья? Со мной не согласны? В принципе, я не спорю. Другой бы спорить стал. Я просто вам читаю из Библии. Иисус сказал, это состояние, в котором, не то чтобы должен, а хотелось бы, и правильно, чтобы находился верующий человек и христианин. Есть бизнес, дела, деньги, занятость, покупки, там, и все такое, знаете. Но это все ерунда, вы знаете. Это все на время. Я сейчас занимаюсь ремонтом дома, и знаете, иногда голова кругом идет, а с другой стороны, иногда, знаешь, иногда это нравится, но это и неплохо, чтобы это нравилось. Но потом вдруг ты понимаешь, что когда ты проводишь часы в интернете в поиске, когда ты проводишь часы в магазине, когда ты проводишь, занимаясь разными другими вопросами, вдруг ты осознаешь, что через некоторое время ты вроде все норм, но где-то ты просто пустой, как бочка. Просто пустой. Почему? Потому что все это деятельность, жизнь, какие-то дела, какие-то программы, какая-то активность. Знаете, скажу вам честно, когда у нас нет активности, мы хотим быть активными. Когда у нас в жизни есть такой период, вы знаете, что в жизни как в погоде. У природы нет плохой погоды, да? Такая песня. Но в жизни тоже есть разные периоды. И знаешь, иногда это такой период восстановления или такая зима, знаешь, когда нет такого активного периода плодоношения. И мы волнуемся, мы переживаем, думаем, что происходит в моей жизни, все плохо, я куда бежать, что делать и так далее. Надо просто успокоиться, чтобы понять Бога, куда идти дальше. Но знаете, когда начинается, мы входим в такой период в нашей жизни активный, вдруг мы устаем настолько, простите за выражение, нас так колбасить начинает, что мы думаем, Господи, я хочу отдохнуть, я уже устал. Где зима? Где снег? Я уже устал. Там в тех или в тех. Ну, это жизнь, правда же? Да? Но Иисус говорит здесь, блаженны нищие духом. Ибо, потому что у них есть Царство Небесное. Блаженны те, которые постоянно осознают свою свою зависимость, свою нужду, свою необходимость в Боге, жизни с Богом, потому что это внутри нас, это наша жизнь, это то, что из нас проистекает, это то, что мы не можем заменить ничем, знаешь, наличием денег, наличием активности, наличием еще чего-то, даже наличием помазания ты не можешь заменить это. Иисус действовал в силе Духа Святого. Он был помазан Святым Духом. Он исцелял больных. У него было там служение. Нам еще далеко до этого. Там тысячи людей. Много всего происходило. И знаете, что он делал? Он оставлял все это. И оставлял учеников, и оставлял всех. И он уходил, и оставался наедине с Богом. И он молился, и он проводил часы с Богом. Он общался с ним. Я не знаю, он просто сидел или лежал, или стоял на коленях, или просто отдыхал. Но он просто пребывал с Богом, потому что... Потом он сказал, блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Когда мы испытываем, когда мы, ну, запрограммированы или решили, или это наша жизнь, когда мы говорим, Господи, Ты моя нужда, я в Тебе нуждаюсь. Когда мы живем так, Иисус сказал, что эти люди, они увидят проявление Царства Божьего в своей жизни. К сожалению, нет времени больше остановиться на этом. Но дальше он говорит такие слова. Блаженны плачущие. Вау, о чем речь? Мы не любим плакать, правда же, да? Но Иисус сказал, блаженны плачущие. Сегодня общество запрограммировано на успех, на победу, на процветание и так далее. Не дай Бог, ты где-то дашь какую-то слабину, кто-то увидит твою слезу. Какие слезы, о чем речь? Побеждает сильнейший и так далее и тому подобное. Но жизнь, она не такая реальность, да? Реальная жизнь, она не такая, да? Жизнь, она разная. И иногда мы можем проходить времена или территории, когда мы плачем. И даже ты плачешь, иногда ты можешь плакать без слез. Где-то внутри тебя все плачет по каким-то причинам. И знаете, если вы читаете Библию, вы находите это. Например, женщина, мать великого пророка, она перед тем, как этот великий пророк родился, она очень много плакала. Она молилась и плакала. Анна, помните? Казалось бы, она все сделала. Она провозглашала, она утверждала, она была женщиной веры, знаете, много лет у нее не было детей. Это было бесчестие, это была катастрофа. И однажды она плакала так, что, что там, священник пришел и говорит, тю, она пьяная. Говорит, женщина, вытрезвись от своего вина. Ты че в храм пришла пьяная вообще? И она сказала, я женщина, скорбящая духом, я молюсь Богу, я прошу Бога, я склоняюсь перед Ним, я перед Ним изливаю свое сердце. Иисус сказал, блаженны плачущие, скажи своему соседу, блаженны плачущие. Я никогда не буду плакать, я решил, что я никогда не буду плакать. Иисус плакал. Говорят, плакать даже полезно. Так что иногда нужно поплакать. Иногда жизнь так складывается. Приходят какие-то обстоятельства. Но очень важно знать, Иисус сказал, блаженны плачущие, ибо они, что? Утешатся. Есть утешение от Бога. И знаешь, когда ты стоишь перед Богом, когда ты ищешь лица Господнего, когда ты ищешь ответ от Бога, когда ты, возможно, пробиваешь это небо, оно как бетон, и ты ничего не происходит в твоей жизни. И кажется, все, сколько ты молился, сколько ты верил, сколько ты провозглашал, сколько это было уже, сколько лет, сколько молитв, ничего не происходит. Иисус сказал... Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Не в смысле, что мы только молимся на языках, мы только молимся громко, мы как воины. Да, да. Мы часто как воины вместе, а когда мы остаемся наедине, знаете, особенно когда жизнь становится к нам такой очень правильной стороной, как ей кажется, а нам так не кажется, да? И тогда мы занимаем горизонтальное положение. Вот скажи, это, наверное, не Евангелие. Евангелие – это все, это победа. Конечно, победа. Но перед победой бывает сражение. Когда ты занимаешь горизонтальное положение, когда, может быть, там уже лужа слез. Может быть, уже много пролито слез. Но Иисус сказал, я не знаю, почему это попало на Нагорную проповедь. Это в Нагорной проповеди, это слова Иисуса Христа. Кстати, Он сказал об этом сразу после того, как Он сказал: блаженны нищие духом. Он сказал: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Есть утешение от Бога. И когда приходит ответ, когда приходят перемены, когда Бог отвечает на молитву, когда Бог являет свою силу и славу, вау, приходит утешение. Так что, друзья, если в твоей жизни есть период пустыни, или период долины, или период, когда все не выглядит так, как хотелось бы, Иисус сказал: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешатся почему? Утешатся потому, что увидят силу Божью, увидят Бога в своей жизни, увидят ответ, увидят разрешение, увидят лицо Господне, увидят что-то, что придет от Бога в их жизнь. Потому что мы же здесь не говорим о слезах, когда мы плачем и говорим: все, никто меня не любит, все меня бросили, все меня обидели, я никому не нужен. Иногда плакали так, нет? Ну, не плакали, но так думали, да? Иногда я думаю: слушай, давай это самое, еду сам себе там, или иду, или где-то нахожусь, и думаю так иногда: давай немного повеселее вообще смотреть на жизнь. Сам себе так говорю. Да, давай проповедовать себе начинаю. Давай как-то немного так по-другому смотреть на жизнь. Что такое? Жена мне так говорит иногда тоже. Давай. Что там, знаете, мы не плачем и не должны проливать слезы самосожаления. Мне плохо. Меня никто не любит. Я не такой. В моей жизни все плохо. Моя жизнь скоро закончится. Господи, спаси и сохрани. Это не те слезы. Вот эти слезы надо изгонять из своей жизни. Вы здесь, друзья? Вы в церкви или нет? Выгоняете слезы, потому что эти слезы только притягивают религиозных демонов. Они только делают хуже. Но если ты на самом деле перед Богом, если на самом деле поиски Бога, ты плачешь или находишься в таком состоянии, когда ты нуждаешься в Боге, нуждаешься в ответе от Бога, перемены придут. И Писание говорит, Иисус сказал: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Скажи: утешатся. Еще одно Иисус сказал здесь, и не только это, Он сказал здесь также, что блаженны кроткие. Скажи: кроткие. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Аллилуйя! Это написано в Ветхом Завете, это написано в Новом Завете, это написано в Псалмах, что кроткие наследуют землю. Вы знаете, Колоссянам 3 глава, 12 стих написано, это один из также плодов Духа и в нашей жизни, но Колоссянам 3, 12 написано: облекитесь в кротость. Правильно? Кто такой кроткий человек? Как вы думаете, евреи, которые ходили по пустыне, они, я думаю, что один из самых главных плодов Духа у них был это кротость, знаете. Они хотели Моисея зарезать, повесить, убить. Ну, как-нибудь, знаете, что-нибудь с ним сделать. То есть, они были настолько кратчайшими из всех человеков, что просто вопрос, наверное, летального исхода, если бы не Господь Моисей, это был бы всего лишь вопрос времени, правда же, да? То есть, да, я абсолютно нейтрально, без осуждения, друзья. Жизнь штука непростая, да? Но Иисус сказал, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что такое земля? В смысле, блаженны кроткие, они купят участок под Киевом или как? И все заняли такое... Если ты будешь кротким этот год, тогда в следующем году у тебя будет участок под Киевом. Представьте себе, какая бы у нас была кроткая церковь целый год. 20 соток. За 20 соток под Киевом можно, конечно, быть кротким целый год. Даже 2, ты сказал, да? Но послушай, они наследуют землю. И земля — это не только физически земля, это территория, это что-то, что нам обещано, это что-то, в чем наследует, это то, что нам принадлежит. В смысле, благословение, которое нам принадлежит, в смысле, да, я об этом и говорю. Вы читали, когда евреи вышли из Египта, я их не осуждаю, потому что я сам там не был, может быть, я был бы еще и хуже, если бы я там находился. Мне кажется, было бы, может быть, даже похуже себя вел, потому я не имею смелости говорить о том, что они такие плохие там и жестоковые. Написано, что у них был там, как там, лоб медный, шея железная. Ну, примерно так что-то написано. Это уже по факту, это Господь говорит, это не я, но это не вопрос в том, что они евреи, это вопрос просто ситуации того, где они находились, но Иисус сказал, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Земля – это территория, это благословение, это план Божий, это вообще что, это вообще все то, что Бог имеет для тебя и для меня. Но Иисус сказал, мне кажется, здесь очень важные слова, что кротость – это некий ключ к тому, чтобы наследовать землю, к тому, чтобы получить благословение. Знаете, нас раздражают многие вещи. Но некоторые люди, мы еще не получили ответ на молитву, мы еще не вошли в свое великое призвание, мы еще не получили тот ответ, который хотели. Правда же, да, бывает такое? Спасибо, Альбина, вы очень честный человек. Одна Альбина согласилась. Да. Мы еще не вошли на ту землю, знаете, под Киевом или в Киеве. Мы еще, и знаете, вот если брать израильский народ, они стояли, они уже видели эту землю, но они туда не попали. Они были полны, они были жесткие внутри, они были полны раздражения, у них были претензии, у них были постоянные, знаете, претензии. Моисей, знаешь, у нас были огурцы, сейчас нет огурцов, но здесь есть мясо, но так есть мясо, а там был чеснок, и так далее, знаешь. Их очень сложно было переубедить или какие-то найти такие нормальные аргументы, но... Иисус сказал, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что такое кроткий человек? Это человек мягкий, кроткий, да? Не злой, не раздраженный, не тот, который кричит на всех, достигая цели. Он уступчив. Кроткий язык переламывает кости, написано. Кротость, кто-то сказал, это такое качество, которое сочетает в себе мягкость характера и твердость духа. Вопрос в том, что мы никому ничего не собираемся доказывать в этой жизни, правда же? Мы ни у кого ничего не собираемся отвоевывать, кроме как у дьявола. Вопрос в том, что вы здесь, друзья. Вопрос в том, что если Бог это приготовил для меня, это от меня никуда не уйдет. Но я могу войти в это благословение. Кротости, смирении, ожидании, в уповании, Господи, когда приходит Его время, когда приходит божественный момент. Это не просто какой-то такой, знаете, когда мы опускаем руки, пацифизм, мы ничего не делаем. Но мне кажется, если не уходить далеко, а об этом можно говорить много. Я помню, несколько служений назад пастор Владимир проповедовал о кротости. Есть много мест Писания, которые говорят об этом. Но то, что нам нужно, это правда. Нам нужна эта кротость, и нам нужно смирение перед Богом. Не в смысле, что мы станем такими совсем амебными людьми. Нет, нет, нам нужна кротость и смирение перед Богом, чтобы наследовать землю, которую Бог нам приготовил. Чтобы войти в то благословение. Вы знаете, евреи, они знали, что земля обетования – это для них. Они знали, что эта территория, она для них. Но, мне кажется, у них не хватило без осуждения, не хватило веры, не хватило кротости, не хватило смирения, чтобы войти в это предназначение или в то, что Господь имеет. Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Мне кажется, эта земля, она выглядит не только как земля под Киевом. Эта земля, это как благословение, которое Бог имеет для тебя. Это как материальное благословение, которое Бог имеет для тебя. Это как также благословение, как рост карьерный и разного вида рост в твоей жизни. Потому что я не могу быть несмиренным, я не могу быть некротким, я не могу быть раздраженным, я не могу вести себя вызывающе. Но Иисус сказал: блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Я просто бросаю вам вызов. Попробуйте быть кроткими некоторое время. И вы увидите, что вы продвинетесь намного дальше. Это какое-то не очень хорошее предложение, правда? Это вообще какая-то немыслимая штука. Как это я приду домой сегодня и скажу, что я с этого момента буду кротким человеком? Все испугаются, да, Галина Тарасовна? Все испугаются. Подумают, с ним что-то случилось. Что с ним сделали в этой церкви? Представляете, насколько мы можем далеко отходить от Писания? Что реальная жизнь, она настолько другая. Иисус сказал: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Я помню, как мой старший брат умел у мамы с папой выпросить все, что угодно. Ну, то есть, у него была другая методология. Я уже рассказывал об этом много раз. С ним разговаривать было просто невозможно, потому что у него не было «нет» как ответ. Он не воспринимал «нет» как ответ. Но я заметил, что мои родители всегда как-то по-другому реагировали, когда мы, дети, были более-менее кроткими и вели себя правильно, да? Да? В вашей жизни так было? Знаете, это, конечно же, вера, надо верить Богу и не сдаваться, и сражаться, но мне кажется, Богу не очень приятно, когда я прихожу к Нему с претензиями. Почему, Господи? В моей жизни до сих пор еще не столько денег, сколько я хочу. Почему я живу в такой квартире? Боже, ты что, чем ты там занимаешься? Я понимаю, что у тебя 6-7 миллиардов людей. Но я же твое дитя. Иисус сказал: кроткие наследуют землю. Вы знаете, живя кротко, включая кротость, мы начинаем почему-то быстрее продвигаться, чем с претензией. Меня никто не любит. Мне никто не жертвует. Мне никто не помогает. Я волк-одиночка. Христианин-одиночка. Блаженны кроткие. Смотришь, чем больше кротости в твоей жизни, тем больше расположения земли, территории в сердце мужа, жены, детей, пастора, церкви, окружения. До этого было все, как, знаешь, как какая-то война вокруг, да? Ну, я образно говорю. И когда кротость начинает проявляться, тогда землю начинает постепенно осваивать. Помните, написано об Иисусе, что Он был как агнец, кроткий, смиренный. Он говорит, научитесь от Меня кротости и смирению. Это не то, чтобы мы стали такими вообще непонятными. Нет, мы ничего не добиваемся своей силой, утверждением своего авторитета. Я здесь, на этой земле, я должен... Мы, знаете, вся наша жизнь – это уповать и полагаться на Бога. Конечно же, нам нужно употреблять свои собственные усилия. Но кротость – это полагаться на Бога. Это отставить претензии и сказать: Господи, если надо ждать месяц или год, или два, или три, я согласен ждать, если это Твоя воля. Я представляю себе, сколько было приступов и атак в жизни Авраама, когда он ждал, что там порядка 25 лет ждал исполнения обетования. Но представляю также Моисея, в котором написано, что он был кратчайшим из всех человеков, но когда тебя окружают пару миллионов реальных людей, которые всегда тебя что-то хотят, и ты постоянно с ними, как Моисей, да, то поневоле он стал очень кротким человеком. У него выбора не было. И то было сложно. Не вошел в землю обетования. Но ок, я к тому, что Иисус сказал: блаженны кроткие. Где? Дайте мне мое чудо! Блаженны кроткие. И когда становимся кроткими, двери расширяются почему-то. И входим в обетование. Это не между нами и между людьми. Конечно, это проявляется во взаимоотношениях. Но это между нами и Богом. Аллилуйя. Еще пару минут, и уже буду заканчивать. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Все понятно, нет времени говорить об этом. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Скажи, милостивые или милосердные? Ну, в другом переводе сказано милосердные. Как у нас говорят, что закон для врагов, да, или для кого-то, а для себя, для своих все нормально. Я к тому, что милосердие или милость — это что-то, что необходимо нам иметь как качество, с которым бы мы могли жить, чтобы нам вмещать других людей, наше окружение, всех людей, которые нас окружают. Правда же, да? Мы бываем такими требовательными к тем, кто нас окружает. Мы бываем такими требовательными к другим и довольно снисходительными к себе. Но Иисус сказал, что блаженны милосердные или милостивые. Ты понимаешь, ты опять, как ты мог? Да ты такая сякая, да ты тот и так далее. Блаженны. Знаете, вот если бы было так, могло бы быть так, что как только что-то происходит, ну, так и есть, Дух Святой напоминает, но если бы это было механически, как только мы хотим поступать как-то неправильно, сразу слышим цитату: блаженны милостивые. Но там есть еще вторая часть: ибо они будут помилованы. Написано, Иисус сказал также молиться нам молитвой. Какой молитвой? Он сказал: молитесь же так: прости нам долги наши или грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Правда же? Вы когда-нибудь молились этой молитвой? Вы думали о чем, что вы сказали? О том, что вы сказали. Мы сказали примерно следующее: Господи, прости нам, прощай нам так же, как и мы прощаем должникам нашим. Помните, там Иисус рассказал историю, об одном человеке, который должен был взаимодавцу 10 тысяч талантов. И когда он пришел к нему, он говорит: слушай, умилосердись надо мной, и я тебе все отдам. 10 тысяч талантов, смотря каких, это огромная сумма денег. Талант, золотой и серебряный талант, это очень большие деньги. Это состояние. 10 тысяч талантов, это огромнейшие деньги. Наверное, Иисус хотел показать важность этого момента. И написано, этот человек увидел, что у него проблема, и сказал: ок, хорошо, я тебе прощаю. 10 тысяч талантов простил. Этот выходит и говорит, написано, Иисус говорит, и видит своего друга, который должен ему 200 баксов. И он, написано, взял и душил его. Он взял его в объятия. Сказал: брат, отдай мне, пожалуйста. Не пожалуйста. Просто эмоции, да? А позитивные или какие? А не негативные. И, наверное, он прощение своего долга так переживал. И он сказал: не отпущу, пока не отдашь мне. И знаете, там Иисус говорит, с ним будет так, что его возьмут и бросят в темницу. Но, в смысле, этому человеку сказали, которому он был должен большие деньги, он сказал: слушай, ты что, вообще с ума сошел, что ли? Ты больной? Как ты мог? Я тебе просил 10 тысяч талантов, а ты не просил своему другу 200 долларов. Возьмите его и бросьте в тюрьму, пока, как я не знаю, сколько он отрабатывает всю жизнь, но пожизненно. И там, прочитайте дома вывод, Иисус сказал: блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Вы знаете, мы часто хотим, чтобы нас помиловали. Нуждаемся ли мы в том, чтобы нас миловали? В смысле, конечно, мы все поступаем неправильно, мы все несовершенны, мы все что-то творим иногда не то, что нужно. Но Иисус сказал, благословение для помилования или милость будет оказана милостивым. Друзья, это большое благословение. Я хочу ободрить вас, чтобы мы творили больше милости в своей жизни, чтобы мы больше миловали людей. В смысле, он не подходит к моим стандартам. Это мои высокие стандарты. Ты же не Бог. У Бога были высокие стандарты праведности. Но знаешь, что он сделал? Он отдал своего собственного сына, пожертвовал, чтобы нас, падших, привести в общение с собой, посадить за столом. Я никогда. Это ниже моего достоинства. Он грешник. Да он такой. Да он так говорил. Да он так поступает. Да он вообще не соответствует, или она. И здесь ты слышишь, как Дух Святой говорит в твое сердце: блажены, милостивые, потому что они будут помилованы. Мы говорим: Господи, помилуй меня, прости меня, пожалуйста. Можно на клавишах? Я такое сотворил, я такую лажу совершил. И так плохо в моей жизни. Но в то же самое время мы можем быть просто жесткими законниками по отношению к кому-то. Правда же? У меня высокие стандарты по отношению к кому-то. Я думаю, что мы не должны падать в эту крайность. Итак, блажены милостивые. Скажи своему соседу: блажены милостивые, ибо они будут помилованы. Сколько миловать? Написано, милость превозносится над судом. Это не значит, что мы живем в жизни в ситуации легализма, мы просто закрываем глаза на грех, нет. И мы называем белое красным, черное зеленым, нет. Грех есть грех. Но мы милуем людей. Мы милуем тех, кто нас окружает. Мы вмещаем их, мы покрываем их. чтобы мы не оказались в нашей совершенной домашней церкви, где людей нет, никого нет, там я один со своей женой, и то к ней у меня много вопросов. В нашей маленькой церкви нас двое. Но ко второму члену моей церкви у меня много вопросов. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Кто из вас хотел бы быть помилованным хотя бы раз в своей жизни? Давайте будем творить милость. Давайте будем милостивыми. Иисус сказал: блаженны чистые сердцем, потому что они будут видеть Бога. Не когда-то в покибытии мы увидим Бога однажды. Да, это правда, мы увидим Бога. Писание говорит: больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Но есть такое свойство, какое-то странное свойство. Мы так устроены, друзья, что мы Бога видим не нашими этими глазами, мы видим Бога своим сердцем. Мы переживаем Бога своим сердцем. Мы переживаем и видим Бога вот своим внутренним миром, своим внутренним состоянием. Поэтому Иисус говорит: храни себя внутри. Потому что если внутри мутная вода, если внутри грязные воды, непрощения, обид, гордости, ненависти, разочарований, горести и многих разных вещей, если внутри мутная вода, ты не можешь видеть Бога. В смысле? Бог тебя любит, ты его дитя, но я не могу разобраться, я не могу понять, я не могу ясно увидеть, что есть что. Смущение, какая-то непонятка, что в жизни происходит, куда бежать. Нам нужен Бог всем, правда же? И мы его дети. Но Иисус сказал: блаженны чистые сердцем, потому что они будут видеть Бога. Больше всего хранимого храни свое сердце от горечи, обид, разочарований, ненависти, каких-то там сплетен, глупостей и так далее. Храни свое сердце чистым. Знаете, если бы мы знали, что у нас есть сосуд, от которого зависит наша жизнь. Например, если ты находишься в пустыне, и там у тебя есть сосуд с водой, от которого зависит твоя жизнь, ты бы охранял его как только мог, правда же, да? Из нашего сердца проистекает жизнь. Наша жизнь, она, знаете, состояние нашего сердца или наше внутреннее состояние проектируется на наше окружение, на то, как мы живем и так далее. Потому что мы не можем жить по-другому. Мы выносим жизнь изнутри себя. И знаешь, если я задаю себе вопрос, что вокруг меня столько напряжения или столько проблем или все плохо, я бы прежде всего задал себе вопрос: что с моим сердцем? Если у меня чистое сердце, Иисус сказал, у меня есть возможность видеть Бога. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Это из той же оперы. Друзья, давайте будем творить мир и как можно больше. Миротворцы, здесь есть миротворцы? Батальон миротворцев. Нам всю жизнь это надо. Должен же кто-то творить мир. Сыны Божьи и дочери Божьи. И еще, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Слава Иисусу! Если нас гонят из-за правды, если мы изгнаны из-за правды, если мы гонимы из-за Христа, если, ну не только, знаете, это так больше шаблон, меня гонят из-за Христа. Пока мы не живем в такой действительности, когда нам на улице говорят: я тебя ненавижу, потому что ты христианин. У нас больше даже люди религиозные и так далее. Много людей, типа верующих и так далее. Но тебя могут ненавидеть из-за того, что ты поступаешь правильно. Тебя могут не любить из-за того, что ты не поступаешь так, как все поступают. В этой компании, где ты работаешь, или в этом сообществе, где ты находишься, все врут, а ты не врешь. Все пьют, а ты не пьешь. Все мужики ходят в баню и занимаются там понятно чем. А ты не ходишь в такую баню. Ты говоришь им: идите в баню. Я не иду с вами в баню. Я иду в святую баню. И знаешь, это такое, это как инородное тело, которое выталкивается. Ты немного не такой, потому что ты святой, потому что ты любишь Бога, потому что ты не поступаешь так. И это гонение за правду. Это гонение за правду. Кому-то не нравится. Кто-то ворует, а кто-то не ворует рядом. И знаешь, не очень приятно воровать, когда кто-то рядом не ворует и смотрит и говорит, что ты делаешь? А зачем ты это делаешь? И задает много вопросов. Как эта история из детства. Мой папа рассказывал проповедь, он говорит, когда мужик взял своего сына и поехал в поле воровать сено или солому. И говорит, все оглядывается и оглядывается по сторонам. А сын маленький говорит, пап, я так и не понял, почему ты по сторонам смотришь? Надо же везде смотреть, вверх посмотри. Знаешь, это неприятно, когда кто-то что-то делает неправильно, а здесь кто-то правильный рядом. Меня учили еще в библейской школе, говорили так. Обычно, если люди творят что-то плохое в темном помещении, и включается свет. А кто есть свет? Ты есть свет. Ты праведность Божья. Не потому, что ты приходишь и говоришь, я праведность Божья, всем молчать. Нет, ты просто не поступаешь так, как некоторые поступают. Ты просто не говоришь такие слова, как некоторые говорят. Ты просто не используешь те методы, как некоторые используют. И это напрягает. Как мой один знакомый сказал, он там еще во времена Леонида Даниловича работал в одной структуре. Он был христианином, но сейчас отступил. Я не знаю, что там случилось. Но он просто рассказывал много историй о том, как он там работал в этих структурах, благотворительность с его фондами, его супруги и так далее. Он говорит, пастор, ты себе не представляешь, сколько они там пьют алкоголя, вина, коньяка и так далее и тому подобное. И ты не можешь, это его слова. Я говорю, что ты там делаешь? Он говорит, тяжело, я официанта прошу чайку налить. Он тогда не пил. И он говорит, ты просто не можешь находиться в сообществе некоторых людей, которые, ну вот они так поступают, ты по-другому не можешь. Блаженны, которых гонят за правду. Да? Как там дальше написано? Помните? Высвети, Андрей, этот стих. Изгнанные за правду. Как они, что там, будут наречены? Давайте помолимся. Господи, во имя Иисуса Христа. Мы молимся к Тебе, Господь. Ты сказал Твое Слово, Ты сказал нам в Твоей Нагорной проповеди об этих вещах, которые бы мы хотели, чтобы были в нашей жизни. Ты сказал о кротости. Ты сказал о том, чтобы мы нуждались в Тебе, зависели от Тебя. Ты сказал, Господи, о том, что плачущие, когда они ищут Тебя, когда они смиряются, они утешатся. Что алчущие и жаждущие правды насытятся. Ты сказал о милосердии, о том, что милостивые будут помилованы. Иисус, Ты сказал о чистоте сердечной и о творении мира также. И Ты сказал, что блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Иисус, мы верим в Твое Слово. И мы знаем, что Твое Слово есть 100% истина. Помоги нам жить так. Дух Святой, у нас нет сил без Тебя. Но я прошу Тебя, введи нас в эти вещи во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иисус, помоги нам быть похожими на Тебя. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы жаждем Тебя, Господи.
Дух Святой, коснись нашего сердца. Пусть милосердие, кротость, богоискание и много разных вещей, которые нам нужны, пусть они войдут в нашу жизнь. Я молюсь за моих братьев и сестер. Мы молимся вместе, Господи. Дай нам Твою благодать в этом. Во имя Иисуса Христа.